Проповедь «Твой дом». Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес во вторник вечером 8 августа 1961 года на домашнем собрании в Тифтоне, штат Джорджия, США. Уверяю вас, это я знаю, что вы не приезжаете туда послушать меня, понимаете? Потому что никто бы не ехал так далеко, чтобы послушать проповедника. Вы ездите туда, потому что вы верите посланию, и вы верите во Христа. И я это ценю, я так благодарен, что мне такие друзья, что кто-то ценит твои усилия и старания, и ездит так далеко, несмотря на такие условия. Я могу только сказать, жаль, что... Я говорил Меди, я сказал, интересно, смогли бы мы пригласить к себе домой на обед всех людей, которые проезжают больше 80 километров. Понимаете, я не знаю, что бы мы с ними делали, понимаете? Ведь большая часть нашей церкви, наверное, 80% из них — это вы. Она состоит из жителей Миссисипи, Алабамы и Джорджии, из таких мест, откуда вы приезжаете. И вы думаете, что это... Причем среди тех людей, которые приезжают, богатых нет. Это простые люди, и я знаю, что вам нужно сэкономить довольно много денег, чтобы это сделать, потому что я знаю, сколько нужно бензина, чтобы съездить туда и обратно. И кроме того, износ машины, ведь поездка туда и обратно где-то, наверное, где-то 2500-2700 километров на одну проповедь. И так приезжает каждую неделю, только подумайте, видите, я чувствую себя очень неловко, честно, стою перед вами, а сам хоть под землю прячься. На самом деле, хочу вам сказать, как я их ценю. Мы с женой разговаривали, если бы вы не приезжали, когда я провожу служение в Скинии, то мне не было бы смысла туда приезжать, потому что прямо сейчас в этой комнате больше, чем было бы там, если бы не было вас. Совершенно верно. И это исполнение того, что говорится в Писании. В своем же Отечестве, среди наших же людей, уважение и почтение всегда исходит от постороннего человека. Я не знаю почему, но я не имею в виду я имею в виду тот, кто не из ваших родных мест. Конечно, у меня и в мыслях не было, чтобы вы все посторонние, вы мои собратья, сограждане в Царстве Божьем. И тут некоторое время назад я набил здесь чучело аллигатора. Я сказал брату Уэлчу, что приеду забрать его. А у детей каникулы еще не закончились, и я решил свозить их в Флориду, в Сент-Питерсберг утром, а потом я хочу поехать в Майами и проехать по тропе до Майами и вернуться домой. Им сразу же надо будет идти в школу, я подумал, что это будет подходящее время заехать за аллигатором. Итак, брат Уэлч, брат Фред и брат Вудс поехали со мной, так что у меня появилась возможность привести детей. И они собираются отвезти к нам моего аллигатора. Я подумал, пока я здесь, мне просто хотелось бы собрать вашу группу, чтобы выразить вам, как я вас ценю. Как я ценю ваши усилия. И брат и сестра Эванс, и брат и сестра... я зову их СТ, я знаю, что их инициалы ТС. Есть жидкость для полоскания горла рта, которую называли СТ-37. И поэтому я называю вас СТ, не то что... А это, кстати, хорошая вещь, просто превосходная. По моему мнению, она лучше всех остальных. Ее используют в армии, а я применяю практически от всего, чтобы прополоскать горло и рот, и беру ее с собой на охоту. То есть, если моя лошадь поранится, я налью немножко, знаете, просто от всего. Она везде пригождается. Я думаю, он у тебя такой же, правда, сестра? Во всех отношениях иногда помоют посуду и так далее. Итак, я подумал, что, может быть, и сегодня вечером спросил, я сказал, брат Уэлч, о чем мы будем говорить, когда соберутся люди? Ты думаешь, мы подумали, что, может быть, у вас будет какой-нибудь вопрос, просто что-нибудь недолго, что вы могли бы, может быть, я мог бы на что-то ответить, что-нибудь такое, на что вы, возможно, не хотели бы отнимать у людей время там в Скинии, когда вы там какой-нибудь маленький вопрос. Для этого я и заехал. Итак, мы знаем, что утром вы идете на работу. Сейчас 10:10, так что мы сразу же приступим к этому. Но прежде чем мы это сделаем, давайте просто склоним голову для молитвы. Наш Небесный Отец, мы так рады за Иисуса Христа, нашего Господа, который спас нашу душу от греховной жизни и сделал нас гражданами Его Царствия. По Его благодати мы спасены. И это не от нас и не от наших дел, но по Его милости мы спасены. Поэтому мы так Ему рады, и мы знаем, что однажды мы увидим Его, потому что у нас будет тело, как Его славное тело, и мы увидим Его, как Он есть. Хотя в данный момент мы не знаем, как это произойдет, но не наше дело знать, мы только ожидаем это верою, и все хождение по вере. Так что мы благодарны за все это. Мы молим, чтобы ты благословил этих людей, Господь. Когда я ехал сюда, ты знаешь, что было вчера вечером у нас с женой в сердце, когда мы разговаривали по дороге. Какое мы чувствуем благословение, когда имеем друзей, которые жертвуют, чтобы приехать и услышать славное Евангелие Сына Божьего. Проезжать все те сотни километров днем и ночью, чтобы послушать всего одну проповедь. Боже, я молюсь, чтобы Ты даровал каждому из них славный дом в Царстве. Благослови их, пока они здесь на земле. Дай им успех во всем, что бы они ни делали, да будет в этом успех. И эти молодые дети, Господь, еще совсем малыши, и многие из них здесь подростки, однако они сидят с благоговением и почтением, как взрослые. Боже, я думаю, что лучших нигде не найдешь. И я молюсь, чтобы Ты благословил их, Господь. Дай, чтобы они никогда ни в чем не нуждались, и пусть в том великом царстве, по ту сторону, когда вся семья соберется вместе, я уверен, что они будут там, Отец. Я молю, чтобы каждый из них был там с Тобой. Дай, чтобы они никогда не свернули с того великого узкого пути, по которому они были научены ходить. Даруй это, Господь. Итак, сегодня вечером, Отец, я решил узнать, что у людей на сердце. Ты знаешь их сердца, и я молю Тебя, Отче, чтобы Ты помог мне в ответить на их вопросы, чтобы нам это пошло на пользу, чтобы мы хорошо здесь побыли, чтобы мы разошлись, говоря, не горели ли в нас сердца наши из Его присутствия. Приди сейчас, Господь. Пройди вокруг стульев, положи свою руку на плечо каждого и своей рукой со шрамами от гвоздей коснись сердце каждого, чтобы мы знали, что это наш Господь рядом. Ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. По-моему, у нас тут есть Библия. Просто я хотел бы на минутку прочитать тут место Писания, чтобы с чего-то начать. Прежде чем мы перейдем к уроку, вернее, к вопросам. И это, я хотел бы прочитать это место, которое я нашел сегодня днем. Я ехал вместе с братом Уэлчем, и я на переднем сиденье в машине брата Сотмана. И я кое-что прочитал. У меня возникло желание поговорить об этом несколько минут. Если я смогу его найти в его... Ах, да, вот оно. В 16 главе Деяний, и начнем примерно с 37 стиха. «Но Павел сказал к ним, нас всенародно били». Прошу прощения, это не совсем то, что я хочу. Откуда именно я хочу начать читать? Это я читал здесь одно место, просто... Я найду его, минуточку. Вот оно. Это 29 стих. С 28 стиха давайте начнем. «Но Павел возгласил громким голосом и сказал, «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». И потребовали огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И выведший их вон, сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали ему, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и дом твой». Просто это один из таких запутанных вопросов. И у меня возникло желание минутку поговорить об этом, на тему «Дом твой». Поскольку я вижу, что каждый из вас так замечательно привел свой дом в порядок, ваши дети спасены, и это замечательно, когда в семье все христиане. Ведь мы переживаем за свои семьи, каждый из нас думает о своих детях. И я, конечно, могу похвалить вас, замечательных здешних людей, что у вас прекрасные дети, что они у вас все в порядке и все такое. Здравствуй, сестра. По-моему, это... Разве не мама только что вошла там в конце? Благословит вас Господь. Я рад снова увидеть и вас в этот вечер. А это, по-моему, жена брата Уилли, правильно? И, как я понимаю, это глава семьи, и, по крайней мере, так заведено у нас дома, и должно быть у вас дома. Так вот, здесь Павел сказал этому римскому сотнику, Когда он был, мы видим, что за вечер до того Павла избили. Воеводы приказали и его избили, потому что он ведь не сделал ничего плохого. Он проповедовал там Евангелие. И тамошнее духовенство было настроено против Павла, потому что он проповедовал Евангелие. И они утверждали, что он переворачивал мир вверх тормашками. А он шел по улице, и там была одна гадалка, женщина с духом гадания. Ее наняли предсказывать судьбы людей. Когда они шли по улице, она кричала позади Павла и говорила: «Это мужик Божий, который возвещает нам путь жизни». А Павлу не было нужно, чтобы дьявол в чем-то ему помогал. Так что он просто обернулся и запретил тому духу в женщине. И когда это произошло, это вызвало волнение. И тогда они узнали, что тот дух вышел из нее, и она больше не могла предсказывать судьбы людей. Итак, тот, кто нанял ее там и, скорее всего, содержал ее, вызвал из-за этого большое волнение. Их избили и посадили в тюрьму. Я представляю, как Павел и Сила лежали в той кишащей клопами тюрьме во внутренней части. В самом конце, снаружи, где держали самых лучших узников, было довольно плохо. Они были внутри, и когда они зашли в самый конец, их забили в колоду. Я не знаю, вы когда-нибудь видели колоды? Я имел честь на них посмотреть. В них засовываются ноги, а потом в них засовываются руки, а потом в них засовываются шеи, и вот так сидишь. А смертная казнь у китайцев, какая была у них раньше, очень жестокая. Людей сажали в эти колоды и лили воду по капле, просто по капельке падало им вот так на голову, пока они просто не сходили с ума. Они сидели там, им не давали ничего поесть и попить, и у них закатывались глаза и все такое. Это было просто ужасно. Говорят, что первые несколько капель... Конечно, может быть, в первый день это не так уж плохо, но говорят, что через несколько дней эти капли падают, как 50 тонн, знаете, каждый раз попадая в одно и то же место, потому что невозможно пошевелить головой, ты в этой колоде. И только представьте, Павел и Сила за проповедь Евангелия лежали в том противном грязном месте, и, наверное, по ним бегали крысы, мыши, и жуки и все такое. Что за место для человека, проповедующего Евангелие? А мы сегодня считаем, что можно жаловаться на то, что нам бывает тяжеловато. Посмотрите, каково было им. Причем знали, что их ждало на следующее утро, вероятно, казнь. Но они были верными. Они оставались верными. И там примерно в полночь, а я представляю, каково им было. К их спинам прилипала та грязь. Ведь заключенные, а в те времена там была проказа и все остальное, и лежали на старом грубом полу. Возможно, пол был земляной, и по ним бегали крысы. Но среди всего этого, вероятно, ужина не было, и их избивали так, что они кровоточили. Были в синяках и ранах, и не было врача, который бы промыл раны или что-нибудь от инфекции. Что мы применяем сегодня или что-то в этом роде? Просто бросили их туда и посадили в колоду и оставили их в таких условиях. Но они не жаловались, они не произносили ни слова жалобы, хотя знали, что, может быть, на следующее утро они воеводы, наверное, их вызовут к императору, и когда это будет, точнее, к Синедриону, их казнят за проповедование этой ереси, как это называли в те времена, то есть Евангелия. А за ту же самую веру мы действительно ревностно сражаемся сегодня. И когда мы об этом задумываемся, тогда километраж между нами уменьшается, понимаете, каждый раз, когда мы об этом задумываемся. И потом мы видим, что примерно в полночь Павел и Сила, должно быть, говорили о Господе примерно до полуночи. А потом они начали петь псалмы, какие-нибудь старые, добрые христианские песни. «О, если бы мы пели сегодня, то мы пели бы, есть сила в крови, или люблю Иисуса, или что-то в этом роде». И когда они начали петь, внезапно землетрясение потрясло то место. И обратите внимание, как это произошло. Вместо того, чтобы стены того большого старого здания свалились прямо на них, и их, и всмятку раздавили их, стены обрушились в стороне от них, и кроме того, колоды и решетки у них развалились, и они оказались на свободе. Итак, представьте, их ноги, их руки, их шеи, они оказались на свободе, все до единого. Та большая старая тяжелая римская темница, вместо того, чтобы свалиться на них, она обрушилась в стороне от них вот так. И кроме того, с них спали кандалы и прочее. Видите, таков наш Бог, когда мы остаемся верными до конца. Понимаете, мы должны оставаться верными. И пока мы верны и и на мы. Так вот, мы можем и не оказаться в таком положении. Мы, может, никто из нас не окажется. Я надеюсь, что у нас такого не будет, но мы можем быть верными в том, что нам приходится переживать. Может быть, это гонение, может быть, кто-то смеется над вами, может быть, кто-то говорит, ты старомодный, ты святоша, или как бы вас ни обзывали, или вы смеяли вас, или что-то такое. Все равно давайте быть верными, потому что Бог почитает нашу верность этому точно так же, как Он почитал их верность тому, что им приходилось переживать. И потом внезапно, когда римский узник, точнее сотник, наверное, охранник у дверей, наверное, подумал, что в ту ночь, когда Павел и Сила разговаривали о Писании, должно быть, он что-то узнал, ведь он не был с ними знаком, но, наверное, он каким-то образом узнал или услышал их пение или еще что-то. И поэтому он сразу же понял, что они были святыми людьми, потому что, видите, он был римлянином, они были евреями, и он был язычником, они были христианами. Но вы обратили внимание, как только он узнал, что было, что темница развалилась, и он знал, что ему придется отвечать за ту караульную смену. Вы помните времена Илии, как он замаскировался и встретил там царя Ахава и сказал, «Я стоял на страже, и, конечно, жизнь отвечал за того человека, а он сбежал». И он ответил, «Ну тогда ты поплатишься за это своей жизнью». Такова обязанность караульного. Так что он снял с себя покрывало и сказал, что он пророк Илии, и сказал, «Ты отпустил царя Агага». И он сказал, «Ты поплатишься за это своей собственной жизнью». И тот действительно поплатился. Итак, мы видим, что этот римский сотник, зная, что он будет отвечать за них своей собственной жизнью, он вытащил меч, как только узнал, что они сбежали, и хотел было покончить с собой, лишить себя жизни, чтобы не пришлось идти на казнь. Некоторые же, может быть, просидел бы в такой же колоде и так далее до самой смерти. Так что он решил сразу же со всем этим покончить, вынуть меч и покончить с собой. Но сразу же Павел закричал, когда это увидел, и сказал, «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь, видите?» И тогда этот человек понял, что, наверное, до этого нечто происходило, отчего этот человек знал, что это были христиане или святые люди, потому что он сразу же пал к их ногам. Наверное, он слышал, как они поют песни. Он слышал их свидетельство, он слышал их разговор. Теперь, друзья, давайте на минутку задумаемся. Если этот римский сотник был убежден и облечен из-за того, что слышал этих двух мужчин, избитых узников, так вот, мы по-прежнему свободны, и нас не избивает, и мы не узники, но если услышанное от них свидетельство оказало такое влияние, что он был вынужден сказать, что я должен сделать, чтобы спастись, тогда что же должны делать мы со своим влиянием. Видите, мы должны свидетельствовать. Вы, молодежь, во что бы то ни стало, может быть, вы не проповедник, может быть, Бог не призвал вас проповедовать, но вы, или вы домохозяйка, или кем бы вы ни были, подросток, давайте что-нибудь делать, знаете что? И жить такой жизнью, чтобы люди были вынуждены сказать, а вот это идет христианин, это христианин. Итак, мы видим, что этот человек, наверное, был впечатлен чем-то, их песнями, или что-то они там делали, и осознал, что это были христиане. Так что он взял огня, и когда он зашел, увидел, что там стоял Павел, и что там были даже узники, никто из них не пытался сбежать, там были все, то он убрал меч и пал к ногам Павла из силы и сказал, «Государь, что я должен делать, чтобы спастись?» Так вот, вы заметили, что сегодня мы с вами, и почти все служители и прочие, мы всегда твердим человеку, чего делать нельзя. Сейчас мы сказали бы, брось курить, брось лгать, брось красть, брось одно и другое. Но ведь тот человек не об этом спрашивал. Он не сказал, что я должен перестать делать, чтобы спастись. Он сказал, что я должен делать, чтобы спастись. Видите, мы все пытаемся втолковать им, что они должны перестать делать, понимаете? Говорим, ну я должен делать одно, другое, третье. Нет, понимаете? Вопрос не в этом, что я должен делать, а не что я должен перестать делать. Вы просто делаете то, что вам полагается делать, а все остальное разрешится само собой. Обман, воровство или пьянство, азартные игры, порочные дела, все это прекратится, когда вы сделаете так, как Павел ответил на его вопрос. Что я должен делать, чтобы спастись? Он сказал, верую в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Так вот, я решил это высказать, потому что у вас здесь, у большинства из вас, ваши дети спасенные, понимаете, они христиане. Я восхищаюсь семьей брата Эванса, вот этими молодыми ребятами. Обычно кто бы усадил подростка, чтобы он послушал кого-то, речь проповедника. Их раз и как ветром сдуло, и девочки тут тоже такие. Я говорил брату Фреду, его детям, стоит не только им сказать, что что-то неправильно, они готовы сразу же это прекратить, понимаете, и сидят с глубочайшим уважением, вместо того, чтобы лихачить на машине, слоняться где-то. Они, когда они слышат, как говорят о Евангелии, они сразу же готовы присесть и послушать, видите? Так вот, я знаю, что мы все хотим, думаем, что наши дети отщепенцы и тому подобное, но мы должны прекратить так думать. Я считаю, что мы должны помнить, что эти дети самые лучшие на свете, потому что это наши дети, и мы заявляем на них права для Бога. Так вот, ваше спасение не спасет этого ребенка. Но Павел сказал, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Так вот он, что же он этим хотел сказать? Он не имел в виду то, что поскольку они были спасены, то вместе с ними будет спасен и их дом. Он имел в виду вот что. Поскольку они были, имели, поскольку у него самого хватало веры для своего спасения, то такого же количества веры, которая у него была для себя, будет достаточно и для его детей. Понимаете, что я имею в виду? Так вот, у меня тоже есть дети. Мой сыночек Иосиф, и Билли, и Сара, и Ревека. Вот, я хочу, чтобы каждый из них трудился в Евангелии, делал что-нибудь. Я хочу, чтобы они были спасены и наполнены Святым Духом. Так вот, я отдал их Богу и говорю, я крепко держусь за Бога ради них, понимаете? И я верю, что они будут спасены все до единого, понимаете? Я считаю, что они будут спасены, и они будут со мной на другой стороне. И я не считаю, что их спасет мое спасение. Нет. Но это сделает моя вера в Бога, понимаете? Моя вера в Бога сделают это и побудит их прийти ко Христу. И я считаю, что именно поэтому вы и молитесь за своих детей, и по этой причине у ваших детей хорошие манеры, и это настоящие леди, джентльмены в этом одичавшем веке, в котором мы живем. Притом у них есть такая черта, лучше детей я не знаю, понимаете? Но я думаю, что причина этого состоит в том, что вы молитесь за них, и вы отдали их Богу и крепко держитесь. Вот, видите, римлянин сказал, что я должен делать? Он спросил только о себе, он сказал, что я должен делать? И тот ответил, веру в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой, видите? Так вот, итак, мы должны делать одно. Давайте немножко приостановимся и кое-что рассмотрим, чтобы закрепить мою тему. А именно вот что. Давайте рассмотрим пожилого человека, о котором я знаю из Библии по имени Иов. Так вот, Иов был великим человеком. В его времена не было никакого подобного ему. Иов был пророком. И люди приходили отовсюду, чтобы послушать Иова. И Бог благословлял его, и он процветал, он был богатым человеком. О, у него были тысячи голов скота и овец, и прочего, имущества. И еще бы он говорил, что когда он выходил на улицу, молодые князья с востока, то есть волхвы, мудрые астрономы, знаете, они говорили, сказал, что они кланялись ему, чтобы только попросить у него мудрого совета. Видите? Он был умным человеком, он был пророком. Итак, дьявол глянул и увидел, что Иов был умным человеком. Так что я покажу вам, как поступает умный человек. Сейчас вернемся к теме «Ты и дом твой». Иов сказал, когда увидел, что все было в полном порядке, как ваши семьи сейчас, он сказал, «Знаете, мои дети женились и ушли, но сказал, может быть, один из, на тот случай, если один из них вдруг согрешил». Так вот, у Бога было одно требование, это всесожжение. Он сказал, он не верил, что его дети согрешили, но говорил он, на тот случай, если они вдруг согрешат, потому что они ходят друг к другу в гости, ходят на вечеринки домой друг к другу и так далее, в такой суете, наверное, и так далее. Он сказал, если один из них и согрешит, поэтому, Господь, я принесу всесожжение и вознесу это всесожжение за моего ребенка. Видите, это все, что было ему известно. Только этого Бог и требовал всесожжение. Больше ничего он не требовал. Но когда пробил тот тяжелый полночный час и застиг его, и бедный старина Иов был в таком состоянии, он потерял весь свой скот, всех своих овец, и начались бури, погубили его детей, в огне сгорели его слуги, у него самого здоровье сошло на нет, а он сидел на заднем дворе на куче пепла, а его тело покрылось нарывами так, что он взял черепок и скоблил свои нарывы, и даже его жена потеряла свои надежды на него, пришла и сказала, «Иов». Так, давайте как бы представим, как она высказалась. Смотрите, вот сидит Иов. Он просидел там всю ночь. А вот сидят его утешители, повернувшись к нему спиной. И они ему твердили, что он согрешил. Это члены церкви, это совет деканов или кто бы то ни был из церкви. Пришли повидаться с ним. И они сидели там 7 дней, и они дальше твердили ему, «Иов, ты лучше сразу исповедуйся, потому что ты согрешил. Ведь Бог не позволил бы праведнику так мучиться». Но Бог, наоборот, позволяет праведнику так мучиться.
Видите, Бог иногда... Такие вещи с нами происходят из-за того, что мы согрешили, но иногда это испытание святого, а не наказание грешника. Итак, однако мы видим, что Иов был праведником, и Бог его испытывал, потому что сатана сказал: «О, еще бы!» Когда он предстал пред Богом и с сынами Божьими, он сказал: «Где ты был?» Он ответил: «О, просто ходил по земле, туда-сюда, вдоль и поперек». Говорит: «Видел ли ты слугу моего Иова? Это совершенный человек. Нет на земле никого подобного ему». Бог был этим доволен. О, как ему нравится, когда есть слуга, которому он может доверять. Он сказал: «На земле нет никого другого подобного ему». Видите? Сказал: «Это совершенный человек». А это было до того, как была пролита кровь Иисуса Христа. Видите? И он сказал: «Это совершенный человек. Он справедлив, он праведен. Нет подобного ему». Сатана сказал: «Ну еще бы, посмотри, что ты сделал для него. Ты все ему дал, у него дома, у него дети, у него скот, у него есть все, что он захочет. Конечно, любой мог бы тебе так служить, сказал: отдай мне его хоть раз, я заставлю его тебя проклясть прямо тебе в лицо». Он сказал: «Сатана, он в твоей руке, но жизни его не лишать». Вот так Бог был уверен в том, что его пророк не подведет его. Видите, и он доверяет нам с вами, что мы его не подведем. И тогда он сказал: «Не лишай его жизни». И сатана сделал все, только не лишил его жизни. Его дети погибли, его скот погиб, и все было... Он потерял все богатства, он лишился здоровья и всего, кроме своей жизни, сидел там и скоблил свои нарывы. Его жена подошла к двери, и сатана вошел в нее и сказал: «Ты выглянул туда и сказал: да возьми проклини Бога и умри». Сказал: «Несчастный ты человек». Он сказал: «Ты говоришь, как глупая женщина». Видите, он не сказал, что она глупая, а сказал, что она говорила, как глупая, понимаете? Сказал: «Ты говоришь, как глупая женщина». Сказал: «Господь дал, и Господь взял, да будет имя Господне благословенно». Видите, другими словами, наг я пришел в этот мир. Сказал он: «Нагим я и возвращусь, но все равно да будет благословенно имя Господне». Когда я появился на свет, у меня ничего не было, и я уйду ни с чем, но все равно да будет благословенно имя Господне. О, вот это да! Знаете, Бог позволит сатане искушать настолько определенное время, а потом ему это надоедает. Понимаете, так он увидел, что не смог. Тогда сатане пришлось оставить его. Но Вилдат и все они по-прежнему оставались там и говорили: «Да ты же был тайным грешником». Иов твердо стал на своем: «Я не грешник». Видите? Иов, ты сделал, ты не хочешь признаваться в этом, видите, потому что ты тайный грешник, ты делаешь это тайно, и Бог наказывает тебя за это. Так что по этой причине у тебя все пошло таким образом. Но он сказал: «Никак нет, я не грешник», потому что он твердо опирался на праведность Божью, на всесожжение. Он возносил его, ему больше ничего не надо было приносить, это все, чего Бог требовал. А вы заметили, после того, как Дух Божий сошел на пророка, и все наладилось, видите, Бог вернул Иову что? Он вернул ему, если у него было 10 тысяч голов скота, он дал ему 20 тысяч голов скота. Если у него было 40 тысяч овец, он дал ему 80 тысяч овец, понимаете? И он вернул ему все, что у него было. И обратите внимание, сказано, и он вернул ему 7 детей. Видите? Он дал Иову его же 7 детей. Не то, что дал ему еще 7 детей, но он дал Иову его же 7 детей. Так что это означало? Его дом, ты и дом твой, потому что он был праведным, потому что он опирался на все то, что Бог дал нам для праведности, точнее, дал ему возносить всесожжение. И он знал, что это было Божье слово, и оно не могло не исполниться. Итак, вы когда-нибудь задумывались, где были те дети? Они были на небесах и ждали его. Видите, сегодня он с ними, и Бог спас детей Иова. Они были на небесах и ждали его. Видите, так вот, если Иов поступал именно согласно тому, что Бог велел ему делать, а праведным можно было стать только вознося всесожжение. Что было праведным? И он спас Иова и его дом. Тогда что означает праведность пред Богом? Верить в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Так что, если я верю за свой дом, и вы верите за свой дом, верую в то, что мы доверяем Богу, то Бог вменяет нашу же веру в праведность, как Он вменил Аврааму или Иову, или любому из них. Понимаете, так что это засчитывается нам за праведность, и именно так спасешься ты и все семейство твое. О, я считаю, что это чудесно. Так что, и кроме того, я стою за каждого брата, за всех моих родных братьев, за мою родную сестру. Я стою не только за них, но я стою за каждого человека, который в моей церкви. Я стою за всех вас. Я хочу, чтобы вы стояли за меня благодаря праведности веры. Нам не нужно совершать всесожжение. Христос — наше приношение. Но нам нужно иметь веру в ту жертву, которую принес Христос, что Он дал нам такое обещание. «Чего не попросите у Отца во имя Мое, я то сделаю». Когда молишься, верь, что ты получаешь просимое, и будет тебе. Так вот, если я молюсь, чтобы Бог спас этих детей-подростков, и я верю от всего сердца, что Он это сделает, видите, именно на этом стоял Иов. Скажите: «О, погляди-ка на этого ребенка, что он вытворяет». Мне не важно, что он делает или что она делает, я все равно должен передать этого ребенка в руки всемогущего Бога, и мой дом спасемся, понимаете? Ведь я, возможно, даже если я скончаюсь прежде, чем они спасутся каким-то образом до их отшествия отсюда, Бог когда-то в будущем развернет их, и я верю, что каким-то образом Он создаст им такие невыносимые условия, что им придется это сделать, понимаете? И я считаю, что именно так спасешься ты и весь дом твой. Я видел многих, которые... Я наблюдал, как такие приходили на мои собрания. Часто бывает так, что вперед проходит уже взрослый парень, с которым всю жизнь были проблемы. Он падает на колени и начинает плакать, встает и говорит: «У меня была дорогая матушка. О, если сейчас она на небесах, то я уверен, что она смотрит вниз и радуется, видя меня у этого алтаря». Видите, все дело в том, что матушка молилась и верила. Видите, ее нет уже давным-давно. Но те молитвы тут как тут. Ведь праведность, видите, спасешься ты и весь дом твой. Бог знает, как действовать. Он умеет это делать. Он знает, как сделать все так, как надо. Как я на днях говорил, когда мы рождаемся от Духа Божьего, Бог не бывает в одном слаб, а в другом силен. Если в вас хотя бы тень Бога, хотя бы малейшая частичка Бога, тогда вы обладаете всей силой. Силы, которой в вас хватит для того, чтобы создать землю, отправиться и жить на ней. Но, конечно, эта сила управляется верой. Иначе мы все создали бы там себе землю, жили на ней. Но если вы сын Божий или дочь Божья, вы имеете в себе силу Божью, понимаете? Так что вы... Этот закон привязывает веру к чему-то определенному. Так вот, давайте возьмем, к примеру, всех нас. Скажем так. Раньше мы лгали, мы крали, мы сквернословили, ругались и делали все нехорошее. Однажды, когда мы приняли Христа, что Он сделал? Он открылся, как только мы приняли Его. Это от веры, точно как Павел сказал тому римлянину верить. Именно так делал Иов. Верил, видите? И как только мы приняли Христа как своего Спасителя, мы сразу же получили столько веры, что мы ушли и уже больше не лгали, не крали, не обманывали. Видите? Не. Почему? Мы сразу вознеслись над тем грехом, в котором мы раньше возились. Нам было уделено определенное количество веры. Почему? Потому что мы верим, что мы спасены. Правильно? Мы здесь верим, что мы спасены. Так что мы парим над этим, потому что мы верим, что мы спасены. Так вот, прежде чем я перейду к вопросам, послушайте вот что. Видите? Брат, сестра, я открою вам небольшой секрет о самом себе, понимаете? Наверное, вы часто задавались вопросом, как я вижу эти видения и прочее, почему это происходит. Это потому, что когда он встретился со мной в ту ночь и сказал мне об этом, понимаете, что это будет происходить, я верю в это, я твердо в это верю. И когда я прихожу молиться за больных, если меня только посетит чувство, что нечто должно произойти, что они выздоровеют, то это всегда оказывается правдой. Именно так мы должны делать по отношению к своей семье, ко всему, о чем мы просим. Мы должны молиться, а Бог почитает веру, понимаете? Когда веришь в это, мы должны верить, что это правильно. Так вот, имея эту крошечку Бога, когда вы сказали: «Да, Господь Иисус, я грешник, я недостоин Твоей любви, но Ты возлюбил меня, поэтому я принимаю Тебя как своего Спасителя», вы сразу же выходите оттуда, и что происходит? Вы перестаете лгать, вы перестаете обманывать, вы перестаете красть. Вы перестаете делать то, чего нельзя делать. Почему? Потому что вы верите, что вы христианин. А поскольку вы верите, что вы христианин, то вы поднимаетесь над тем, на другой уровень. Вот, видите? Так вот, если вы больны, вот исцеление. Вы просто верите в это. Вы не можете заставить себя поверить в это. С вами что-то должно произойти, точно как ваше обращение. Это обязательно произойдет. На днях я говорил своей жене, как сильно я люблю ее. Ну вот, не думаю, что она хочет, чтобы я рассказывал об этом. Но я это делаю наедине, так что думаю, что могу это сделать сейчас и при всех.
Я говорил ей, как сильно я ее люблю, и что я любил ее всегда с самого начала. Я сказал, не имеет значения. Она сказала, о, Билл. Она сказала, как говорила о том, как она толстеет, и волосы у нее сидеют. Я сказал, дорогая, даже если бы ты была вот такой ширины и без волос, я все равно любил бы тебя, несмотря ни на что, видите? Потому что там должно быть нечто такое, что нужно, надо. Вы должны осознать, что вы любите его или ее. А если один человек не любит другого человека, это к вам, девушки, которые не замужем, да, и парни. Когда вы встречаете девушку, которую вы любите, и просто вы почему-то знаете, что любите ее, и этого никак не объяснишь, или вы любите его, и это вам не важно, красивый он или некрасивый, или симпатична она или не симпатична, это не важно, вы все равно любите его или ее. Лучше будьте внимательными, идите на сближение с этим, потому что это тогда вы приближаетесь к цели. И я, супружеский брак, основанный не на этом, обязательно развалится, или он никогда не будет успешным, они никогда не будут счастливы. Так вот, я сказал это, чтобы подойти к одному, что я хочу высказать. Друзья, обращение без того же самого тоже долго не протянет. Не протянет. Когда вы ходите в церковь и вы говорите, ну я зачислюсь в церковь и приму крещение. И если это не исходит из сердечной любви к Богу, то это ни к чему не приведет. Вы только зачислитесь в церковь и примите крещение, и все. Но когда вы обратитесь ко Христу, будет любовь ко Христу, тогда вы будете накапливать веру в Христа, как и по отношению к своей жене или к своему мужу. Вы накапливаете веру так, что вы живете этой верой. Я не знаю, вы просто... У вас нечто такое, что заякоривает вас на этом, вы понимаете? Ну, то же самое со Христом. И что говорит Христос? В то вы и верите. И вы просто не отклоняетесь от этого ни на шаг. И именно так это просто поднимает вас выше. И Бог приводит это в исполнение и выполняет свое обещание. Если будешь верить в Господа Иисуса Христа, то спасешься ты и весь дом твой. Вот просто я решил это высказать. А я уже потратил на это слишком много времени, полчаса, чтобы это высказать. Но теперь вы знаете, что я имею в виду. Так оно и есть. Если вы можете верить в Господа Иисуса Христа не только для своего спасения, а за своих родных, в исцеление ребенка или за мать, или за что-нибудь правое, чего вы желаете. А вы знаете, что если бы вы желали чего-то неправильного, во-первых, у вас не хватило бы веры на то, чтобы попросить у Бога, потому что вы знаете, что это неправильно, понимаете? И если вы искренне и знаете, что это правильно, тогда вы можете просить Бога от чистого сердца, зная, что это не корыстное побуждение, и ваша цель и мотив совершенно правильный. Тогда просите Бога, и как ребенок верьте, что получите это. И вы это получите. Я это знаю. Я пришел ко Христу, наверное, примерно в таком возрасте, как один из вот этих ребят. Мне было около 20 лет. Я служу ему до сих пор, а мне 52. В день рождения будет 53. Я могу искренне сказать, что никогда не было такого, чтобы я искренне попросил о чем-нибудь Христа. То есть это действительно искренне попросил у него того, что было на правое дело, и чтобы он не дал мне этого, или не сказал мне, почему он не мог этого дать. А потом позже я понимал, хорошо, что я этого не получил, понимаете? Но запомните, когда вы верите в Него, имеете в Него веру и доверяете Ему, не пытайтесь подтолкнуть себя на это, просто побудьте с Ним и рассудите об этом. Как если бы я пришел тут к брату Уэлчу одолжить $1000, наверное, я не смог бы их получить, потому что, может, их у него нет, но предположим, что они у него есть, и я могу их получить. Так вот, если бы я пришел и постарался изложить дело, я пришел бы и сказал, Уэлч, дай мне 1000, так нельзя делать, так нельзя просить Бога. Я подошел бы, я обратился бы к брату Уэлчу, я сказал, брат Уэлч, можно пару минут с тобой поговорить? Конечно, брат Бранхам. Отошли бы в сторонку, и я бы сказал, брат Уэлч, во-первых, я хочу тебя спросить, у тебя есть $1000, ты мог бы для меня их достать? Но он, если он, мы друзья, или если он спросил бы меня, или я его, или одного из вас, братья, было бы то же самое, мы ответили бы, да. Значит, мне нужно вот почему, вот что. Я бы изложил и объяснил ему, я бы сказал, брат Уэлч, я тут провожу собрание, я категорически против этого. Мне приходится уезжать из города, я задолжал $1000, мне просто необходимо где-нибудь достать деньги. Господь положил мне на сердце обратиться к тебе. И я объяснил бы ему, вот, после другой серии собраний, которые у меня будут в одном месте, у меня появится $1000. А это будет примерно через 3 месяца. Я смогу тебе заплатить. Я заплачу тебе за это с процентами, или если хочешь. И просто выложу все на чистоту и объясню ему, почему. Я не хочу так уезжать из города. Если я так сделаю, это запятнает мою репутацию. Тогда люди скажут, что он самый настоящий мошенник и вор, уезжает из города с долгами. Понимаете, что я имею в виду? Я объяснил бы тебе, присел бы как брат, обговорил бы с тобой это дело. Но я считаю, что если бы я так сделал, и ты любил бы меня, как сейчас ты сделал бы что угодно, ты... Ты заложил бы автомобиль или продал бы что-нибудь в доме, чтобы достать деньги. Брат Уилл Чеванс говорит, я бы так и сделал от редакции. Видишь, ты бы так и сделал, да и любой из вас, и я сделал бы то же самое ради вас. В общем, было бы правильно сделать так, прийти, присесть и все обговорить друг с другом, поставить вас в известность, понимаете, выразить друг другу чувства. Ты мой друг, поэтому я обратился к тебе. То же самое со Христом. Говорите, ты мой Господь, я болен, я врач говорит, что он ничем не может мне помочь, но я знаю, что ты можешь, потому что ты мой Господь, и просто поговорите с ним по душам до тех пор, пока вы не почувствуете, что вы получили это. А это ваша вера, вера и сущность, ожидаемая уверенность в невидимом. И я, когда меня посещает такое чувство, это все равно, что я уже это получил. Конечно, я могу жить себе дальше, потому что я это получил. Понимаете, я уже, ведь он уже пообещал мне, что я это получил, так что дело решено. И я просто дальше крепко держусь и ожидаю. Наконец, откуда ни возьмись, раз, изливается с коридора в небес, и ты это получаешь. Ну так оно и есть, видите? Спасешься ты и весь дом твой. А если вы не увидите их всех спасенными до своего ухода с земли, то вы, они будут там, когда вы окажетесь, тогда, когда наступит великое пришествие, они будут там. Теперь вы понимаете, что я имею в виду? Видите? Мы все делаем именно веру. Верьте в Господа, верьте, что Господь даст работу. Верьте в Господа в поисках, чтобы Он дал вам жену, которая у вас должна быть. Верьте в то, что Господь даст вам мужа, за которого вы должны выйти замуж. Верьте в то, что Господь пошлет вам новую мебель, или если в катке опустеет, и в кушине убудет, и еды нет, и дети голодные, верьте в Господа во всем, понимаете? Если это правое дело, просто верьте в Господа, и ты получишь, понимаете, это сбудется. Я никогда в жизни не видел, чтобы это не исполнялось. Благословит вас Бог. Ну что, прочитаешь мне некоторые из этих вопросов? Ты их можешь мне зачитать? Надеюсь, я правильно на них отвечу. Я не хочу вас слишком долго задерживать, примерно, может быть, минут 10, и дам ему Джимми немножко рассмотреть их и посмотрим, как я... А мне их будет задавать сразу, без подготовки, так что если я не смогу на них ответить, ну, вы понимаете. Но вы понимаете, что я сейчас хотел сказать о вере? Веру в Господа Иисуса Христа и спасешься ты и весь дом твой. Верьте за себя и верьте за свой дом. И вы получите. Скажете, ведь врач сказал, что я не смогу выздороветь. Но если можешь веровать в Господа, ты сможешь выздороветь. У меня нет работы. Но если ты будешь верить в Господа, понимаете, у тебя будет работа. А я не знаю, что делать в этой ситуации. Верьте в Господа. Посмотрите, какое у меня сейчас положение у моей жены, которая там. Я всегда думал, что Господь хочет, чтобы я уехал из Джефферсонвилла. Теперь дошло до того, что мне пришлось отдаться ему. Так что вот я здесь. Он знает, где я сейчас нахожусь, прямо здесь. Так что куда бы он меня ни послал, я поеду. И что бы он мне ни повелел мне сделать, я исполню. И я так и дальше буду, пока он мне не скажет, понимаете? Ну что, Джимми, мой мальчик, есть они у тебя?
Брат Джимми читает вопрос от редакции.
Когда произойдет восхищение, попадут ли в него все семьи верующих, жена и дети? Они в вере и веруют в то, что Иисус Христос – Господь. Да. Да, попадет ли в восхищение вся семья? Видите? Да, понимаете? Так вот, обратите внимание, восхищение будет всемирным событием. А как вы все хорошо усвоили тот урок воскресенья, вам всем хорошо понятно, насколько мы близки к тому времени, 77 дней Даниила. Вы были там в воскресенье, правда? Брат Уилч говорит, да, конечно, в редакции. Да, хорошо, но я думаю, брат Уилч, у тебя есть эта пленка, и кто-нибудь из вас может ее проиграть. И, по-моему, у вас есть этот чертеж, да? И вы просто начертите его для тех, кого тут не было, может быть, объясните им хорошо, чтобы им было понятно. Я хочу, чтобы вы увидели просто в описании, что я не прибавил к этому ни одного слова. Просто это доказывается писаниями, что мы в конце времени. Так вот, сегодня мы, братья, беседовали. Вы скажете, ну, брат Бранхам, если ты веришь, что восхищение так близко, тогда почему ты ездишь на рыбалку? Если я буду постоянно об этом думать, то чуть с ума не сходишь. Если подумать о десятках тысяч людей, которые тут в грехе и не знают Христа, и я думаю, ну вот я, что я могу сделать? Но я считаю так, я не могу никого спасти, если Бог не призовет их. Понимаете? Я этого не могу, а спасти их я все равно не смог бы. Но все, кого Отец дал мне, придут ко мне. Так что если Он не говорит мне, куда ехать, тогда что я могу сделать, видите? Поэтому я делаю так. Я просто вообще не волнуюсь об этом, ведь это было бы хуже всего. Я радуюсь этому. Я уже полностью собран и наготове, знаете, когда будет нужно. Господь, вот я просто жду. Вот, а произойдет вот что. Восхищенные святые, как вы заметили на схеме воскресения,
Так вот, ранние братья-пятидесятники, точнее, поздние братья-пятидесятники не дают тем церквям прошедших времен достаточно шансов, я так считаю. Но я считаю, что каждый заново рожденный христианин, а как мы рождаемся заново, когда мы веруем в Господа Иисуса Христа, понимаете, и принимаем. А я считаю, что это не то, что ты только говоришь про себя, что веришь. Я считаю, что ваша жизнь говорит, на самом деле вы христианин или нет. Вы скажете, что сегодня леди там говорила что-то о том, что является христианкой или как-то так. И она спросила, какая деноминация? Видите, им сразу же хочется узнать, какая деноминация. Я говорю, я не числюсь ни в какой деноминации, просто христианин, понимаете? Христианин. Вы скажете, ну христианин значит камбелит. Нет, это их просто называют христианами, но это не подразумевает собой христианина. Я знаю многих людей, которые, я бы подумал, ходят в так называемую христианскую церковь, но это не христиане. И христианские служители из христианской церкви скажут вам то же самое, что многие члены у них не являются христианами. Но христианин — это не принадлежность к церкви, это пережитое вами рождение в семью Божью. Так вот, обратите внимание, что восхищение будет всемирным, потому что он сказал, «двое будут в поле». И одного я возьму, а другого оставлю. Двое будут в постели, одного я возьму, а другого оставлю. Видите? Когда будет темно на одной стороне земли, где двое будут в постели, на другой стороне земли будет время жатвы, когда двое будут в поле, видите? И это означает, что произойдет одно всеобщее восхищение от этого мира, которое наступит, понимаете? Двое будут в поле, одного я возьму, а другого оставлю. Двое в постели, одного я возьму, а другого оставлю. Так вот, мы видим, и тогда все, кто были найдены записанными в книге, были избавлены в тот день этого, перед той скорбью. Так что, если ваши дети, ваша мать, ваши родные, кто бы то ни был, если их имя записано в книге жизни Агнца, то, мои дорогие дети, вы обязательно туда попадете, где бы мы ни находились, то ли я полечу за океан, и самолет взорвется в воздухе, вы не найдете от меня, от этого тела и кусочка, это не имеет вообще никакого значения, понимаете? Я все равно буду там, об этом не волнуйтесь. Я буду там, никуда не денусь, пожму вам руку и буду вместе с вами прославлять Господа и венчая его царем царей, Господом господствующим. Понимаете, наверное, может быть, от тела Павла не осталось даже и крупинки праха, но все материалы, из которых состояло его тело, где-то находятся. Так что в тот день они соберутся вместе. Когда вы умираете, на самом деле вы не умираете. Христианин не может умереть. У христианина вообще не бывает такого, как смерть. Так оно в Библии. Например, когда Лазарь, он сказал, они сказали, наш друг Лазарь спит, сказал Иисус. Видите, он не сказал, что он был мертв, сказал, он спит. Они сказали, но если он спит, тогда с ним, наверное, все в порядке. Должно быть, он уже поправляется. Так что ему пришлось заговорить на их языке. Он сказал, другими словами говоря, вашим языком, он умер. И я рад за вас, то есть, что его там не было. Я пойду и разбужу его. Видите, видите, спал. Видите, он все равно по-своему, видите? Ради вас, чтобы вам было понятно, он умер, но для меня он спит, и я иду не воскресить его, а я иду просто разбудить его, понимаете? Я разбужу его. Итак, обратите внимание, когда умер сам Иисус, понимаете, есть три части тела, душа. Мы состоим из трех частей – душа, тело и дух. Как вы видели, семь периодов церкви, которые я начертил. Пять входов в тело – зрение, вкус, осязание, обоняние, слух, а в душу – совесть и так далее. А потом в дух есть одна дорога. Это ваш собственный моральный выбор, то есть принятие решения, понимаете? Вы можете отвергнуть или же вы можете принять. Итак, когда человек принимает Христа и спасается, все ваше семейство, вся ваша семья, каждая семья на земле будет спасена. Вот когда, то есть войдет, когда Христос умер, он предал свой дух Богу, прежде чем он был снят с креста. Он сказал, «В руки твои предаю дух мой». И в Библии сказано, что его душа отправилась в ад и проповедовала, то есть его сознание, его сущность, тем духом, которые были в темнице, а его тело отправилось в могилу. Так вот, видите, он был за баррикадой Писаний. Он не мог воскреснуть в течение трех дней, а его дух находился в присутствии Божьем. Так вот, три дня спустя эта баррикада была снята, потому что Писание исполнилось. И его дух отправился к душе, а душа к телу, и он воскрес. Он сказал перед смертью, я имею власть отдать свою жизнь, я имею власть снова принять ее.
Теперь представьте, насколько я знаю, все вы здесь сегодня христиане. Теперь смотрите, то, что сейчас в вас, тот дух, который сейчас в вас, это тот же дух, который воскресит вас. Вы обладаете властью отдать свою жизнь. Вы отдаете ее сейчас за Христа. А также вы обладаете властью снова принять ее. Понимаете, вы обладаете властью отдать ее и властью принять ее. Ведь тот самый Дух Божий в вас, который воскресит вас, тот самый Дух Божий был во Христе и воскресил его. Поэтому вы обладаете властью отдать ее и обладаете властью принять ее. И когда вы умираете, или и вы, наши родные или кто-нибудь уходит до нас, они не мертвы. Их дух у Бога, их душа под жертвенником Божиим, их тело в могиле, они точно знают, где все это находится. Итак, что происходит? Когда исполнится все Писание, как в Библии сказано, эти души под жертвенником взывали: «Господи, доколе, доколе?» Они хотят вернуться на землю и находиться в теле. Он сказал: «Еще немножко, и ваши сотрудники пострадают, как вы за свидетельство Христа». Значит, вы видите, что когда исполнится это Писание, тогда их дух снизойдет прямо из-под того жертвенника и подхватит душу, а душа сразу опустится и подхватит тело, и вот тогда вы воскреснете. Только подумайте, Святой Дух, который сейчас прямо в этом помещении, Святой Дух, который прямо здесь, в моем сердце, воскресит меня в последний день. Тот Святой Дух, который сейчас во мне, проследит за тем, чтобы у меня было молодое бессмертное тело, никогда не уйдет. Тот Святой Дух, который в вас, проследит за тем, чтобы исчезли седые волосы, и что бы там ни было, и вы, и старость, если вы очень старый, борода свисает и ковыляет вот так, это не имеет никакого значения. В тот день тот же самый Святой Дух, он возьмет и просто превратит вас обратно в молодых мужчин и женщин. Это по Библии, верно? Тот Дух, который в нас прямо сейчас, уже сейчас, не тот, кто придет, а тот, кто в нас сейчас, это Бог в вас сейчас, и Он воскресит. Вы сможете сами себя воскресить. А почему вы не можете этого сделать сейчас? Потому что, видите, вас удерживает Писание. Вы должны дождаться восхищения, видите, вот вам, пожалуйста, вы должны так и оставаться, понимаете, вам не разрешено подниматься так высоко. Если бы так было, то мы ведь, я говорил, что мы построили бы себе частный мирок, вы жили бы на одной земле, а мы на другой, тогда не было бы пришествия Господа Иисуса. И что бы тогда было, видите, но вы обладаете силой сделать это. Малейшая тень Бога смогла бы сделать все, что угодно, потому что, видите, Он всемогущ. Вы знаете, что такое всемогущий? Он бесконечный, безграничный, безграничный и всемогущий. Это безграничность, это просто никак, ну, этого просто невозможно объяснить, знаете. Безграничность, это точно как на фотоаппарате бесконечность, просто отсюда и дальше. А ведь всемогущий означает всесильный. Он во всех отношениях. Однажды ночью стоял и смотрел в телескоп и видел 120 миллионов лет святого пространства, когда тот астроном повел меня посмотреть, разрешил мне посмотреть в тот большой телескоп. Видел 120 миллионов лет святого пространства. Ну, вы говорите о Юпитере и Марсе, об этих звездах, которые видите сейчас. Ну и представьте, что такое 100... Скорость света примерно... Сколько там? 200... Брат собрание подсказывает 300 тысяч километров от редакции. 300 тысяч километров в секунду. 300 тысяч километров в секунду. И сравните со 120 миллионами лет. В секунду 300 тысяч километров вы поделите их на 120 миллионов лет. Тогда что у вас получится? Это же километры. О, вот это да. От этого мы чувствуем себя так, как будто просто, понимаете, вот но... И ведь кроме того, там еще много спутников и звезд, и он держит их силой своего слова. И именно то самое, что держит их, находится в вас, христианах. О, вот это да. Видите, вот вам, пожалуйста. Так что вот кем вы являетесь. Видите, люди все думают, ну я христианин. Наверное, меня везде будут обязательно заклевывать. Нет, это не так. Брат, ты христианин, это высокое. Ты сын Божий, наш отец царь. Конечно, аминь. И поскольку наш отец царь, то мы его сыновья, мы принцы и принцессы, аминь. Царя. Понимаете? Это наивысшее, выше быть не может. В нас находится сам Дух нашего Бога. Именно так. Так чего нам волноваться о том, что происходит здесь? Понимаете, есть место, которое имеет значение. А тут просто время испытаний. Когда отец закончит, давайте пойдем домой, понимаете? Так что какая тут разница? Итак, при этом веруйте в Господа Иисуса Христа. Если ваши дети не спасены, пока они не будут спасены. А Иисус сказал, помните, Святого Иоанна 5:24, «Слышащий слова Мои и верующий в пославшего Меня имеет вечную жизнь и на суд не придет». А если он не придет на суд, то куда он отправится? Восхищение, видите? Потому что этот суд будет после восхищения, понимаете? На суд не придет, но перешел из смерти в жизнь, потому что он уверовал в Господа Иисуса Христа.
Как это чудно, правда? Так что они, ваши дети, будут там вместе с вами. Ваши родные будут там вместе с вами. Я надеюсь, что и я буду там вместе с вами. Аминь. Хорошо, ну что, Джимми, у тебя там есть еще один? Брат Джимми читает следующий вопрос от редакции. Нам известно, что мир был создан верою. Пожалуйста, объясните немножко о вере. Мир был устроен. Так вот, евреи, мы видим, что нам известно, что мир был создан из невидимого. Так, я постараюсь побыстрее, потому что я не заметил, что там столько вопросиков, столько вопросов. Давайте просто возьмем и отправимся в небольшое путешествие. И... А уже 10, я говорил маме, что к 10 я буду готов ехать. Вы не очень сонные, подождете еще минутку или очень устали, да? Ну, смотрите. Когда еще ничего не было, смотрите, когда не было света, когда не было Земли, когда не было звезды, когда не было атома, когда не было молекулы, был Бог. Кто эта личность? Бог. Является ли Он воздухом? Является ли Он светом? Является ли Он Бог? Тут больше ничего не скажешь, понимаете? Только представьте молекулу. В одном маленьком атоме определенное количество молекул, понимаете? А еще до молекул, когда еще не было ни одной из них, уже существовал Бог. Он был всем, наполнял все, понимаете? Так вот, в этом Боге мы вкратце представим Его в такой форме, чтобы вам было понятно. Итак, внутри этой личности Бога, внутри этой личности были атрибуты. А это были атрибуты Отца, Исцелителя, Спасителя. Именно это было в этой великой личности, которая существовала до молекулы, чего-либо, когда еще не было никаких молекул, а Бог уже существовал. Так вот, тогда были атрибуты Отца, Сына, Спасителя, Исцелителя, всего этого. Так вот, эта личность, которая обладает ими, то есть, если эта личность — Бог, а что Он создал? Во-первых, предположим, что Он создал, а насколько мы знаем, это самое маленькое, до чего можем добраться, именно молекулу. А после того, как Он создал молекулу, Он создал их миллиарды за считанные секунды. Что именно Он сделал? Он изрек, чтобы они стали существовать. Вот, и вы... Вот это был бы хороший урок, если бы только у нас было время вникнуть в это, понимаете? Так вот, Он изрек это. И когда Он высказал, начали вращаться молекулы. Тогда Он сказал, да будут атомы. И появились законы атома. И они по-прежнему подвластны этому закону. Они по-прежнему двигаются. Все вращается по Божьим законам. Как тот человек, о котором я вам рассказывал, тот старина, которого мы с братом Бэнксом Вудом, знаете, поехали в гости. Он говорил, он был неверующим, я спросил, как же сок уходит из дерева в августе и опускается в корни? Что побуждает его это делать? Он, отчего листья становятся коричневыми? Он ответил, потому что сок... А что, почему сок опускается? Он сказал, он опускается. Я говорю, а что, если он не опустится? Говорит, дерево погибнет. Я сказал, а какой разум побуждает этот сок опускаться в корни? Поставьте на стол ведро воды, увидите, опустится оно в августе. Нет, видите? Я сказал, какой разум побуждает этот сок уходить из дерева, опускаться в корни? Нечто говорит ему опускаться туда, иначе оно замерзнет и погибнет, то дерево погибнет, понимаете? А у нас еще не было холодной погоды, ничего такого. Но оно, он сказал, это же просто природа. А что такое природа? Скажите мне, что такое природа, видите? Природа — это закон Божий. Да, это закон Божий. Так вот, вера — это закон Божий, понимаете? То же самое, вся та сила Божия, о которой мы говорим, доступна нам по вере. Все возможно. Скажите этой горе передвинуться, не сомневайтесь в сердце своем, верьте в то, что сказано вами исполнится, и вы это получите. Доступно, если есть закон. Вот так, видите? Закон — это вера, которая контролирует все. Так вот, Бог по своему закону создал молекулы. Это закономерность Бога. Затем Бог создал атомы. А потом из них Бог создал солнце. А из этого, из солнца создал звезды. Из звезды, то есть от солнца отлетали небольшие куски. Что у него было? Еще тогда давно проявлялись его атрибуты. Затем появилась земля. А после земли появилось творение. А после творения появился закон для творения. После появления земли. От чего эта земля? Как кто-нибудь смог бы это объяснить? Вращайте мячик, как только захотите. Подбрасывайте его в воздух, он не сделает и двух оборотов. Даже если делать миллиард оборотов в секунду, он не сделает и двух оборотов на одном и том же месте. Однако у нас есть данные, что за 6 тысяч лет эта земля ни разу не давала погрешности, вращаясь ровно по 24 часа, вися в пустоте. Видите, что это? Это великая личность, которая была до существования Земли. Именно эта великая личность. Там закон Бога побуждает ее вращаться. Тот же самый закон Бога. Он просто изрек, чтобы она стала существовать. Он творец, он творит, понимаете? Именно поэтому Земля была создана без веры. Бог создал Землю, потому что его собственная вера, понимаете, создала Землю. Именно так. Так вот, он... Видите, впоследствии он создал человека и всех животных.
мертвых, пока у него не дошло дело до греха. Но он не мог создать грех, потому что он не может быть праведным и отцом праведности, и создать грех. Так что вы знаете, что он сделал? Он создал человека по своему собственному образу, и зная, что он падет, поставил его на основании свободного морального выбора. Он сказал, не прикасайся к этому дереву. Так вот, он не мог сказать. Он знал, что он к нему прикоснется, но он не мог заставить его прикоснуться к нему, потому что он сказал, прикоснешься к этому дереву, будешь жить, а если прикоснешься к этому дереву, умрешь. Видите, и он знал, что человек подведет, однако он не мог заставить его подвести. Он должен был сделать это сам, поэтому это означает, что Бог праведен, понимаете? Человек сам пал. После того, как он настолько приблизил его к себе, он поставил его на основаниях свободного морального выбора, и, следовательно, именно в этом он и пал. Он пал из-за своего поступка, основанного на свободном моральном выборе. И сегодня каждый из вас, дети, каждый из вас, взрослые, поставлен перед теми же двумя деревьями. Мы можем принять жизнь или отказаться от нее, понимаете? Итак, Бог просто изрек, чтобы она стала существовать, и земля была сформирована. Даже этот пол тут — это слово Бога. Вот эта штука — это слово Бога. Наше тело является словом Бога, и все существующее — это слово Бога, понимаете? Потому что все это произошло от Бога. Хорошо, сэр. Так вот, если это неправильно, если так и не стало ясно, то можете написать мне записку, принеси в церковь. Хорошо, брат Джимми. Брат Джимми читает следующий вопрос от редакции. 1 Коринфянам 16:22. Объясните. Пожалуйста, объясните. Посмотрим. 1 Коринфянам 16:22. Хорошо, сэр, минуточку. Эти короткие уроки по Писанию действительно могут нам помочь. Они могут укрепить вас и сделать вас сильными, могучими людьми. Ты сказал 16, сынок? Пробел на ленте от редакции. Да будет он... Ой-ой-ой, я не могу, даже не знаю, смогу я произнести это название или нет. Анафема Марамафа. Если у кого-нибудь есть другая Библия, посмотрите, как это объясняется. Тут анфа... Что-что? Брат говорит, анафема. Похоже, что так оно и есть. Что это, Фред? Возьми другую. У кого-нибудь есть другая Библия, посмотрите, есть это там или нет. Брат собрания говорит, да, анафема от редакции.
Анафема.
Но что такое анафема? Тут вы меня поймали. Фред, ты знаешь? Кто-нибудь из вас знает, что такое анафема? Есть словарь? Мы сможем найти через минутку. Возьмите словарь. Хорошо. Пока он его ищет, может быть, я смогу ответить на другое. Хорошо, сэр. Брат Джимми читает следующий вопрос от редакции. «Объясните, я видел сатану, упавшего с неба, спадшего с неба, как молнию». И я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Это в Луки. Там дается место Писания? Брат Джимми отвечает, нет, от редакции. Просто, ну, наверное, так оно и есть. Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Так вот это, я просто опишу это как бы в общих чертах. А если этого не будет достаточно, тогда вы просто дайте мне знать, я разберу подробно. Вы помните, мы рассмотрим это, когда вникнем дальше в Писание на нашем уроке там. Знаете, Иисус, это было сразу же после того, как Иисус дал своим ученикам власть противостоять нечистым духам. И они пошли сгонять бесов. Он послал их по двое и сказал, «Не ходите к язычникам, но лучше идите к погибшим овцам Израиля. И когда пойдете, тогда проповедуйте Царство Небесное, исцеляйте больных, изгоняйте бесов» и так далее. Но потом они вернулись радостные, счастливые. Кто задал вопрос, знает, где именно это находится, да? Вернулись счастливые, радостные. Он сказал, «Радуйтесь не тому, что ваши имена... Радуйтесь не тому, что бесы повинуются вам, а радуйтесь тому, что ваши имена записаны на небесах». Он сказал, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Видите, власть этой церкви, двигавшаяся вперед, как раз расстроила все царство сатаны, понимаете? И он увидел его, как он не спал со своего места. Ведь Бог снова наделил свою церковь властью идти. Он видел его, спадшего с неба, как молнию. Он был вообще изгнан из святых мест и все такое, понимаете? Властью тех, той... властью этой церкви, наделенных властью, Иисус сказал, «Я даю вам власть над нечистыми духами». Видите? И они действительно нанесли урон царству сатаны. Что мы могли бы сделать, обладая ей сегодня? О, слава Господу! Хорошо, брат Джимми, может быть, у тебя есть еще один? Брат Джимми читает следующий вопрос. «Объясните, что значит кровь до уст конских, узды, удила, Армагеддон, в Откровении». Так вот, в последние дни Мы приходим к пониманию того, что когда Тит в 70-м году нашей эры взял стены Иерусалима и разрушил стены Иерусалима, утверждая, что столько крови было пролито среди тех, у миллиона или больше евреев, которые были внутри стен так, что они убивали даже женщин, младенцев и... Ну, такое творилось, что они ведь отвергли Святого Духа, понимаете? Так вот, Бог, когда они отвергли Христа и обозвали Его Вельзевулом, Он сказал, «Я прощаю вам это, понимаете? Я прощаю вас».
Но сказал, что однажды Святой Дух придет совершать то же самое, что совершал Он. Сказал, ни одно слово против Него не будет прощено. А что они сделали в день Пятидесятницы, когда увидели, как те люди кричали, плясали, вели себя как пьяные, кричали, восклицали и шумели? Что они сказали? Они сказали, они напились вина, это пьяницы, и все такое, Деяние 2. И насмеялись над ними, и как их только не обзывали. Что произошло? Тем самым они запечатали себя вне Царства Божия, понимаете? И потом, когда началась та осада Иерусалима, так вот, мы будем рассматривать это в Откровениях 7. Кто задал этот вопрос, мы непосредственно к этому вернемся. Мы обязательно к этому вернемся. И тогда, и когда они, Тит взял стены, в истории говорится у Иосифа Флавия, раннего историка, который жил во времена нашего Господа Иисуса, это был великий историк. Он сказал, что даже кровь текла, просто хлестала вот так из-под ворот. Когда они входили, они стольких там поубивали одновременно. Так вот, в Библии предсказано, что в последние дни он заведет в ловушку католицизм, папизм, и все эти вещи, эти коммунизм, и всех их вместе в долинах Мегидо. Так что среди них будет такая резня, что кровь потечет до удил конских. До уст конских. Видите, это будет в... Но благодарение Небесному Отцу. Я не думаю, что мы будем здесь, но Его благодать у нас не будет. Тогда мы будем во славе, понимаете? Это будет сразу после двух пророков, которые будут пророчествовать на битве Армагеддон. Именно тогда эти языческие народы станут такими нечестивыми, так и дальше будут продолжать, и конфедерация церквей, все они сойдутся вместе, а Бог заберет из каждого народа церковь, избранную церковь домой, и все спящие девы будут ждать. Так вот, эти конские удила будут там фигурировать после спящих дев и всех тех в то время, и после коммунизма, когда они все соберутся там. И Бог сказал, что Он будет стоять за них, как Он это делал во времена, былые времена, знаете, там в той долине, и именно там дойдет до конских уст удил. Вы нашли это слово, они... А, не еще ищет его. Это... Пожалуйста, давай. Брат Джимми, читай следующий вопрос от редакции. Пожалуйста, объясните три нечистых духа, это которые появляются в откровениях, выходят из уст лжепророка, дракона и так далее. Так вот, мы будем это разбирать на уроке, понимаете? Три нечистых духа — это триизма. Давайте я покажу вам это сейчас в прообразе, и вы увидите, откуда это началось, где это берет начало, понимаете? Был коммунизм, фашизм, нацизм. Это были духи. Коммунизм — это дух. Он сходит на тебя. Понимаете, это дух. А это будет что-то подобное, только я... Это, на самом деле это не то. Но это будут три духа, точно такие же, а те были как бы их предтечами. Но, конечно, вы знаете, в чем суть. Это католицизм, понимаете? Но прежде чем я выскажусь об этом, я хочу объяснить несколько вещей на эту тему, понимаете, чтобы мне наверняка знать, что... Но эти три духа, точно как коммунизм, фашизм. И мы излагали это, знаете, несколько лет назад. Помните, я говорил вам, я сказал, что это будет... Что именно это и произойдет. Что все сойдется в коммунизме. Именно там это происходит. Таким же самым образом будет и в то время, понимаете? Это будет три нечистых духа, которые выйдут. Это я действительно, воистину, сейчас верю, чтобы просто описать это как бы в общих чертах, если вы не против. А если я еще что-нибудь добавлю, когда начну это объяснять, то вы скажете, там в тот вечер ты этого не полностью объяснил, понимаете, если я так сделаю. Я думаю, что это будет так. Я считаю, что это дух, спящая дева, конфедерация церкви, иудаизм с отвержением Христа, евреи, которые это отвергли, и католицизм. Ведь вы видите, откуда они выходят. Они выходят из лжепророка, видите? Из уст лжепророка, которым было папство. Из зверя, видите? И все то, откуда они выходят, вы видите их происхождение, откуда они. И именно три нечистых духа настроят весь мир на Армагеддон, понимаете? Это есть три нечистых духа. Тогда с этим увязываются три горя. Вы помните, как на днях я это затрагивал? Я сказал, что есть семь последних язв, семь печатей, три горя и три нечистых духа, а это через это все и приходит. Ладно, у тебя есть еще один, да? Брат Джимми, читай следующий вопрос от редакции. Какое духовное значение имеет в Библии
Река Ефрат. Да, река Ефрат, она всегда была великой рекой, потому что река Ефрат играет в Библии важную роль. Во-первых, мы видим, что она протекала прямо через Эдем, то есть река Ефрат. В Библии говорится, что она проходила прямо через Эдем. Во-вторых, мы видим, что река Ефрат также была той рекой, которая протекала прямиком через Вавилон. Та же самая река. Видите? Река Ефрат протекала прямо через Вавилон. Так вот, мы видим, что ангел вылил чашу на реку Ефрат, высушил ее, чтобы прошел царь Северный. И я считаю, что на самом деле это будет именно в конце времени, когда они придут на Армагеддон. Понимаете, чтобы попасть туда, им нужно будет непосредственно пересечь Египет. Прямо через те страны им придется пересечь Ефрат, чтобы попасть туда. Видите, река Ефрат течет и сегодня, мы это знаем. Видите, и Амазонка в Южной Америке, и Нил в Египте, и Ефрат, и... Какая там еще? Там две реки, которые берут свои истоки там в истоках Эдема. И река Ефрат — это когда эта великая проделывала путь, чтобы он пришел, понимаете? Проделывает путь для того, чтобы пришел царь Северный, цари. Это произойдет во время битвы Армагеддона в последние дни, понимаете? Это река Ефрат. Это были все или это все? Так вот, просто у меня в мыслях, понимаете, что бывает с человеком, если он отвергает Христа. Это просто вы сами можете проверить это для себя по словарю. Ведь это не что-то такое, что было бы... Я не стал бы сейчас говорить это здесь прямо, но вы сами проверьте это и увидите, что это означает. Это другими словами, вы могли бы просто в Писании есть 2-3 места, в которых я мог бы указать вам подобные вещи. Как другими словами, как царь Навуходоносор сказал, кто не поклонится тому-то при Боге Даниила и все такое, у того будет отнят дом, его детей сожгут, а его дом обратится в развалины. Видите? И мы понимаем, что означают эти слова. Они просто выражаются и высказываются таким образом. Но если вы просто заглянете в словарь, там будет сказано, что именно это означает. Понимаете, что это такое? Ну что ж, эти небольшие нюансы назидательны, но я не уделил им здесь столько внимания, если они как следовало бы. Ведь видите, это все... Завтра вы работаете, а я поеду, если Господь позволит, в Майами. А сейчас 15 минут 11, и я не хочу вас слишком долго задерживать. Я думаю, что моя молодежь уже спит, и ваша, наверное, тоже. Так что, ну что тут поделаешь? А малышей быстро на сон тянет. Но я хочу сказать вот что. Это очень-очень хорошие вопросы. Все до единого, очень хорошие. Если у меня будет скинь еще один вечер с вопросами, или как-то так, я хотел бы, чтобы вы, если я упомяну об этом в то утро, чтобы вы передали мне эти вопросы, чтобы я смог уделить немножко времени на их изучение. Как вы знаете, это просто сходу, а тогда как разговоришься, а я такой человек, что у меня хорошо получается на что угодно отнять слишком много времени. И здесь вы заметили мой метод проповеди, поэтому я там и держу вас практически целый день, понимаете? Просто слишком долго проповедую. Но вы обратили внимание на Билли Грэма? Билли Грэм – обученный проповедник, и это великий человек. И Билли Грэм, он возьмет определенную тему. Он как начнет ее, так и будет постоянно вдалбливать эту тему просто постоянно все время. Тон его голоса практически никогда не понижается, постоянно долбит эту тему, понимаете? Именно так Святой Дух побуждает его проповедовать, понимаете? Такая у него методика работы. Именно так он и делает. Чарльз Фуллер. Многие из вас слышали его. Это замечательный старец. Итак, Чарли Фуллер, как бы толкователь Библии, он любит преподавать учение. И так у него получается, знаете. Все он просто сводит ко Христу. Великий пожилой учитель. Заметьте, как он делает. Он не проповедует, он просто обучает. Вот. Если вы обратите внимание, я делаю это простым способом. Я беру тут какую-нибудь тему, неважно какую тему, и возвращаюсь аж туда, чтобы извлечь контекст. Я переношу это сюда, излагая в точности в соответствии со своей темой. А потом обращаюсь вот сюда и беру еще что-нибудь и переношу все это сюда, излагая вот здесь. Потом я обращаюсь вот сюда и беру еще что-нибудь, пока все не сведу к этому как надо. А потом забиваю свою тему по шляпку все одновременно. Потому у меня раньше и были такие коротенькие проповеди. Я раньше пытался проповедовать. Конечно, вы давно со мной знакомы, знаете, что я не проповедник. Но, например, веришь ли всему? Скажи скале. Приходите, посмотрите на женщину и все такое. Знаете, каких-нибудь три слова. Просто я все выстраиваю вокруг женщины у колодца и что там было, а потом в конце забиваю открываю по самую шляпку. Потом, видите, приходите, посмотрите на человека. Приходите, посмотрите на человека. Еще скажи скале. Я беру и показываю исход Израиля, понимаете, рассматриваю контекст и привожу это в соответствие со своей темой, но саму тему еще не затрагиваю. Вы только что заметили, когда я объяснял это буквально только что. То же самое про того римлянина, видите, то изречение. Веруй в Господа Иисуса Христа, и ты спасешься. Понимаете, это вопрос о спасении. Видите, я обратился и рассмотрел все, что там было, и выявил суть. Обратился и рассмотрел Иова и всех прочих, захватил все это по ходу дела, а потом забил по самую шляпку. Так оно и есть, это вера, видите? Иов использовал веру, римлянин использовал веру, нам вильно использует веру и все такое, видите, просто... И я считаю, что таким образом, если я делаю это по-своему, если получается настолько заинтересовать людей, чтобы они слушали то, к чему ты стараешься подвести, тогда сбереги эту свою главную мысль напоследок, а потом забивай по самую шляпку, потом говоришь, о, все, остальное сразу раскрывается, потому что, видите, это становится понятным, понимаете? Просто берешь тут и хватаешься за свободный конец и подтягиваешь его, и... А вся беда в том, что я оставляю слишком много свободных концов, так что я до которых я не добираюсь. Ну, действительно приятно, что вы собрались здесь, посидели, побеседовали с нами и все такое. И я это ценю. Я хочу еще раз сказать от всего сердца. Я говорю это с глубочайшей искренностью. Я никогда не осознавал, какую высокую цену вы платите. Я просто... Если бы это было не ради того, чтобы увидеться с вами, не из любви к вам и прочего, что я к вам питаю, то я сказал бы, я больше не буду проповедовать в той скине, ведь вам приходится отправляться в поездку и проезжать 2500 или 3000 километров, чтобы послушать одно служение. Конечно, я ценю такую большую преданность, однако я не могу не думать о том, на что вы идете, понимаете? И я просто доверяюсь Богу, что каждый из вас будет в той отчизне за рекою, вы и ваши дети, ваши малыши, и все, что я увижу вас там, и я надеюсь, что буду там, я уповаю на то, что буду там. Вот, понимаете, да будет каждый из вас, пусть ни один из ваших детей не окажется погибшим. Пусть ни один из вас не погибнет, да окажемся все мы там в тот день. Еще наша сестричка там, та чернокожая леди, которая моет посуду там в другой комнате. Я помню, как однажды здесь разговаривал с этой женщиной. По-моему, это та самая женщина и ее муж, по-моему, я однажды встречался там с ним. Или нет, это парень, который на тебя работает. Похоже, это замечательный паренек. И я просто надеюсь, что мы все встретимся там, где мы не будет никаких разочарований. И не надо будет сидеть до позднего вечера, потому что ночи там не будет. О, мой брат, сестра. Если бы я только мог хоть как-нибудь объяснить, каково это было в то утро, когда я лежал там рядом со своей женушкой, и он поднял меня с постели и забрал меня туда, и позволил мне заглянуть за завесу. Если бы я только мог сейчас обладать такой способностью, чтобы объяснить вам, как это выглядело и что это было такое. Я видел там их всех, и все они были молодыми, я не мог их узнать. Понимаете, они все подходили ко мне и обнимали меня и все такое. Это были человеческие существа, понимаете, у них не было каких-то перьев, как говорят, что у ангелов. Не думаю, что у ангелов бывают перья, хотя так просто говорят, понимаете, но ангел — это посланник. И это слово означает посланник. Так что я не думаю, что у них есть перья и тому подобное. Но это просто... Они все были там, и они все были счастливы, и они были не... могли быть не иначе, как счастливыми. Да если бы было бы только это, то я бы... Нам это все равно стоило бы всей беготни и прочего, что у нас бывает, и всего такого. Но я хочу, чтобы вы знали, я хочу сказать вот что. Я также верю, что в Библии сказано, что в последние дни на земле начнется голод. И этот голод будет не по хлебу и по воде, а по слушанию истинного Слова Божьего. И люди будут сбегаться с востока, с запада, с севера и юга, стремясь услышать Слово Божье. И мы практически живем сейчас в такое время, понимаете, когда не то, что дискредитирую кого-то, понимаете, не то, что дискредитирую наши церкви, никак нет, но если хотите знать, я считаю, что у нас за кафедрами многих этих церквей стоят замечательные мужи, надежные мужи, настоящие мужи Божьи, но они боятся, что если они скажут что-нибудь, вопреки тому, что говорит та организация, тогда их вышвырнут, тогда они останутся за бортом. Я считаю, что этим мужам нужна смелость. И я считаю, что но я считаю, что Бог хочет взять и поставить кого-то в пример и показать, что Он будет заботиться о них, невзирая на их организацию. Так что я надеюсь, что именно это Он и совершит со мной и будет помогать мне и позволит мне, если я... И послушайте, христиане, если хоть раз я убедительно прошу вас пред Богом и избранными ангелами, если хоть когда-нибудь вы увидите, что я поступаю в чем-то неправильно, то, пожалуйста, подойдите и скажите мне, потому что я слишком сильно люблю вас, чтобы оказаться там без вас, а я знаю, что вы туда попадете, так что я
Подойдите и скажите мне, если хоть когда-нибудь вы увидите, что я заблуждаюсь, делаю что-то неправильно, то, что поставит у вас на пути камень преткновения. Так вот, очень часто бывает, что я приезжаю сюда и смеюсь, и шучу, и говорю что-то. Что я пытаюсь сделать? Я пытаюсь как-то избавиться от этого чувства напряженности во мне, понимаете? Просто не то, что мне хочется так делать, понимаете? Не то, что я хочу даже смеяться или и приезжать сюда к брату Уэлчу, послушать его рассказ о чем-нибудь, о том мальчике, чернокожем мальчике, как он ловил рыбу, его поймал инспектор и сказал, что он ловил наживку для черепах, и такие, знаете, что-то в этом роде, маленькие. Когда тот проповедник рассказал мне, я рассказывал сегодня этим девочкам об одном маленьком пуделе, которому весь распушенный, расфуфыренный, понимаете, как, для чего я это делаю, чтобы посмеяться, заставить себя смеяться, опуститься на землю. Когда поднимаешься над этой смертной сферой, входишь в те сферы, это постоянно измывает, вы знаете, что я имею в виду. И тогда представьте, вот вы только представьте, имея такое служение, вы осознаете, за что мне придется отвечать? Не только за Тифтон, Джорджии, не за Индиану, не за Соединенные Штаты, но мне придется отвечать перед миром за всемирное служение. Понимаете? Мне придется отвечать перед язычниками. Вернее, мне придется отвечать перед Богом за язычников, понимаете? И когда я присяду дома и задумаюсь, ну, может быть, как там на днях, и я попадаю в такое напряжение, я сказал, я поеду и проведу еще одну серию собраний. Я еду и провожу еще одну серию собраний, и от этого я сразу становлюсь таким заведенным, что мне не нужно ехать на охоту, мне нужно поехать на рыбалку, мне нужно с кем-нибудь отвлечься, мне нужно что-нибудь сделать, потому что я простой человек, простой смертный, понимаете? И это, именно это, вы это понимаете. Но если вам когда-нибудь покажется, что я в чем-то заблуждаюсь, то придите и скажите мне, я прекращу это просто молниеносно, что бы ни происходило, потому что я хочу, чтобы вы поняли, у меня нет секретов. Все, что я знаю, знаете и вы, понимаете? Все, что Господь показал мне, что Он разрешает мне рассказать, я это рассказал, и я ничего не скрываю, и моя жизнь как на ладони. Вы знаете, какой я и из какого я теста. И я просто стараюсь жить каждый день одинаково по мере своих сил. Конечно, много раз вы видите меня не в настроении, я плохо себя чувствую, уставший, изнуренный или что-то в этом роде. Конечно, я... Это последствия служения, знаете, вы это понимаете. Вы... Если вы просмотрите страницы времени, вы увидите, что у таких людей было такое. У нас у всех такое бывает. Но все дело в том, что нам нужно понимать друг друга. Я понимаю, что у вас тоже бывают взлеты и падения. Не только у меня они бывают, они у вас тоже бывают. И когда у вас они будут, я постараюсь отнестись к вам с пониманием. А когда они будут у меня, вы постарайтесь отнестись ко мне с пониманием. И когда я где-то за океаном или где-то далеко на собраниях, и бесы валят отовсюду и бросают мне вызов и все такое, то вы просто не забывайте молиться за меня. Вы будете молиться? Давайте сейчас немножко поговорим с ним. Небесный Отец, как было славно стоять здесь и беседовать с этой группой омытых кровью детей. В этот вечер я осознаю, что я стою точно как святой Павел бывал много лет назад на небольших домашних собраниях, на которые они собирались, и Павел приходил к Акиле и Прескиле, и они, должно быть, собирали людей. И он отправился в Рим и арендовал дом, и он принимал приходивших. И здесь в этот вечер находятся люди, которые приезжают в Скинию, те люди, которые проезжают столько километров, и я только что пытался выразить им, насколько я это ценю. Господь, мне даже не хватает слов, чтобы выразить им, насколько я их ценю. Но, Отец, я молю, чтобы Ты объяснил их сердцу, что я хочу сказать. И, дорогой Боже, если... Пожалуйста, я молю, чтобы Ты ответил на мою молитву за них. Спаси каждого из них, Господь. Дай, чтобы ни один из них не оказался погибшим, и ни одна из их семей не оказалась погибшей. Дай, чтобы они все до одного оказались там. Я молюсь за их деток. Я задумываюсь об этом мальчике, который лежит здесь на коленях у своего папы. Его мамочка сидит и наблюдает, и задумываюсь о будущем. Если наступит завтрашний день, откуда мне знать, может, этот самый мальчик будет нести Евангелие? Боже, я молю, чтобы Ты благословил этого паренька, всех остальных девочек и мальчиков, и прибудь со всеми ими, прибудь с братом и сестрой Эванс, которые открыли свой дом, дом молитвы. Прибудь сейчас с нами и проси нам наши грехи. Боже, если они когда-нибудь заболеют, им придется позвонить. Боже, дай мне жить такой жизнью, чтобы они верили, что Ты услышишь меня, и когда я буду молиться за них, тогда услышь меня, Господь, даруй это, и услышь, когда они будут молиться за меня, потому что я нуждаюсь в их молитвах, Отец. И каждый раз, когда они молятся за меня, пожалуйста, услышь, Господь. Когда я буду молиться за них, услышь, Господь. И вместе
вместе мы будем служить Тебе всю свою жизнь. Однажды, в тот великий день, мы надеемся, что взойдем в Твой дом. И когда мы постучимся в дверь, пожалуйста, впусти нас, Отец. А до той поры бодрствуй над нами и благословляй нас, и храни нас всегда верными. Мы просим во имя Иисуса. Аминь.
Большое спасибо, друзья. Извините, что продержал вас здесь почти до половины 11-го. Здесь лежит этот паренек и спит как солдатик. Сколько ему лет? 2,5? Сестра говорит 3 от редакции. 3. Как дела? Сестра, не знаю, пожимал я вам руку, когда заходил или нет. Приятно снова увидеться с вами и с тобой, брат Уилли. Фред, наверное, утром ты будешь выезжать и поедешь назад в сторону дома. Брат Фред Сотману отвечает. Так я и планирую сделать, брат Бранхам, да, от редакции. Ты отвезешь туда моего аллигатора. Увидимся дома, брат Вудс. Благословит Господь тебя и тебя, брат Скотт. Приятно снова увидеться с тобой, брат. По-моему, я уже где-то видел тебя, да? Брат говорит, да, от редакции. Я так и думал, твое лицо мне знакомо. Брат Уэйн, благословит тебя Господь. Я все же думаю, что мне стоит заправить тебе бак бензином за то, что проехал 130 километров, чтобы привезти мне этого служителя. Будь благословен, сынок. Будь благословенна, сестра. Я столько над тобой подшучивал. Это была просто шутка, ты понимаешь, правда? Благослови тебя Бог, сестра Эванс. Был очень вкусный завтрак и ужин, и вы такие гостеприимные. Помните, Иисус сказал так: «Что вы сделали наименьшим?» Вы не слышали, чтобы Он говорил, что вы сделали величайшим, понимаете? Видите, может, это относилось бы к кому-нибудь другому, но что вы сделали наименьшим, понимаете? Видите, это относится ко мне, так что вы сделали это мне. Приятно снова видеть и тебя, сестра. Да пребывает с тобой Бог. Сестра говорит, это моя мама. Благословит Бог и вас, брат Бранхам, от редакции. О, конечно, это твоя мама. Как же тут иначе скажешь? Вы так друг на друга похожи. Приятно тебя видеть, сестра. По-моему, ты жена вот этого молодого парня. А ты, брат Скотт, вы все родные сестры? Сестра отвечает, нет, от редакции. А я думал, что вы сестры, точно говорю. Приятно снова с тобой повидаться. Не падай духом, брат мой. И, кстати, может быть, это новенькое. Я не замечал здесь эту девушку. Сестра говорит, это моя племянница, дочь моей сестры. О, приятно познакомиться, сестра, благословит тебя Господь. Приятно видеть тебя, сестра. А он где-нибудь пригодится, не забудь его. Собравшись, смеются. Благословит тебя Бог, брат Эванс. Да пребудет с тобой Бог, дружище. Так, дорогая, пожалуйста, позови нашу молодежь. Нам уже нужно отправляться в дорогу. Благословит тебя Бог, мой брат. И знаете что? Прежде чем разойдемся, давайте просто поднимемся и споем эту песенку. Вы споете со мной куплетик? Брат говорит, конечно. Вы не против? Конечно, не против. Да, да. Бог с тобой, доколе свидимся. Путь твой он, да, охраняет. Каждый шаг твой направляет. Бог с тобой, доколе свидимся. Доколе свидимся. Мы свидимся у ног Христа. Доколе свидимся. Бог с тобой. Доколе свидимся. Раньше на небольших молитвенных собраниях мы делали вот как. Давайте все возьмемся за руки прямо вот так вокруг, да, и споем этот гимн. Встаньте вместе в кружок вот так, видите? Просто таким образом вы соприкасаетесь друг с другом, знаете? Давайте споем. Вы знаете эту песенку? Блажен союз с Христом, что нас в любви связал. Господь в присутствии своем общение душ нам дал. К ногам святым Отца слагаем бремена. Одни в нас мысли и сердца, и цель у нас одна. Прощаясь, мы скорбим.
Тяжел разлуки час. Но верим сердцем мы одним. Что вновь ждет встреча нас.
Теперь, склонив голову, давайте просто повторим эту образцовую молитву. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам согрешения наши, как и мы прощаем согрешившим против нас. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Теперь да благословит Бог каждого из вас, доколе свидимся. Брат Уэлч, ты хочешь сказать, что записал все это там на пленку? Брат Уэлч говорит, так точно, от редакции. Ну что ж, хотелось бы, чтобы вы все поехали с нами во Флориду. Если Господь позволит, я... Знаете, что я хочу сделать? Я хочу съездить куда-нибудь с детками. Понимаете, им не удалось до конца отгулять каникулы. У их бабушки был сердечный приступ, и нам пришлось вернуться. Поэтому я их куда-нибудь свожу, чтобы они как бы отгуляли каникулы, потому что скоро у них опять начнутся школьные занятия. Так что завтра я их куда-нибудь свожу, может быть, в Санкт-Петербург или еще куда. Я должен вернуться, может быть, до воскресенья. Брат Уолч Эвелс говорит, брат Бранхам, по-моему, там есть эти колоды, знаешь, музей, знаешь, о котором ты говорил. Ого, да? Но я хотел бы съездить и посмотреть. Я не был в том музее, это тот... Какой там Рипли? Музей Рипли. А это в Санкт-Петербурге? Это в Сент-Агостине. Я имею в виду в Сент-Агостине. Да, я поеду сюда в... Сначала надо ехать на Джексонвилл, да? Едешь с этой стороны. Да, с этой. А мне кажется, все наоборот. В эту сторону на Джексонвилл, а потом... Говоришь, я поеду через Лакросс и с той стороны? Нет, через Уэйкрост. Уэст... Уэйкрост. Угу. Уэйкрост, да. Брат говорит, я подумал о том, что ты спрашивал, сказал, что тебе кажется все наоборот. На какую сторону ориентирована скиния от редакции? Скиния ориентирована на восток и запад. Я построил, она... Не заходишь с востока или как заходишь? Когда заходишь спереди, знаешь, там 8-я улица уходит в эту сторону. Тогда ты идешь прямо на восток, понимаешь? И притом, если стоишь, а когда я проповедую в сторону запада. И понимаешь, я делаю так, чтобы алтарь был обращен на восток, потому что Иисус придет с востока. И тогда это дает мне... У алтаря мы склоняемся всегда на восток. Понимаете? Но обычно, я не знаю, просто я всегда так делал. Я видел в Библии, что в прошлые времена обычно так было. Даниил сказал, что он брал, открывал окна, знаете, все такое, молился на восток. И так что... И я заметил, в прежнем Моисеевом храме, мне кажется, алтарь был обращен на восток. Так что, конечно, Бог услышит вас, где бы вы ни были, понимаете, неважно. Брат говорит, просто я никак не мог там правильно сориентироваться от редакции. Ну да. Ну, у меня были такие случаи, когда я был молитвенно подготовлен и все такое, я просто не запутался, понимаете, я просто спокоен. Но если я не буду внимателен или как-то так и просто пойду, не задумываясь, то я просто... Я знаю два. Одно место, в котором я никогда не могу сориентироваться, хотя я знаю, где это находится. Это у бабушки Кокс. Я могу туда поехать, я просто не могу там правильно сориентироваться. И мне кажется, что там однажды что-то произойдет. Я подъезжаю туда к воротам, а это прямо на юг, иначе и быть не может. Я ведь поворачиваю направо, но оказывается нет, понимаете? Оказывается нет. Все наоборот, понимаете? Я просто... А если я зайду в лес, например, я потеряюсь или как-то так, вот, и если я запутаюсь... Так вот, если я очень возбужден, то у меня ничего не получится, понимаете? Но если просто постоишь спокойно несколько минут и скажешь, «Небесный Отец, помоги мне», то, брат мой, я запросто смогу тебя вывести, это так? Однажды я ехал вместе с братом Вудсом и сестрой Вудс. Мы ехали из Чаттануги, и брат Вудс был за рулем. Наверное, это было 41-е шоссе, как раз ехали назад, так что это... Я был таким уставшим. Какой я был уставший. Я просто прилег сзади после служения, лежал там сзади и заснул на заднем сиденье машины. Я проснулся, но когда я поднялся, я сказал, а туман такой, что даже на расстоянии протянутой руки, и то еле видно было. Я сказал, эй, брат Вудс, ты не туда едешь? Он сказал, видите, я же тогда только закончил ту серию собраний. А он сказал, говорит, о, не,
нет, говорит, я еду по 41-му. Я говорю, ну ты едешь на юг. И говорит, как же ты можешь определить в таком тумане? Видите, дороги даже не видно. Я говорю, но ты, я могу сразу сказать, что ты едешь на юг. Он сказал, нет, вот видишь, это 41-е шоссе. Я говорю, но это не туда. Но мы немножко проехали. А он все спорил со мной, что он прав, просто сказал, я буду дальше ехать по 41-му в направлении Мемфиса. А я сказал, ну вот увидишь. И мы остановились на заправке. И я спросил, сколько осталось до Мемфиса? Тот ответил, ой, вам нужно разворачиваться, вы в Джорджии. Говорит, возвращайтесь в эту сторону. Мы не будем это, но брат разговаривает с братом Бранхманом. Так точно. Брат Бэнксвуд говорит, просто когда ты спал, я сделал неправильный поворот. Так точно, но если не будешь внимательным. А я помню, как однажды я заблудился в горах. И тогда я еще думал, что я такой хороший лесник, что никогда не заблужусь. Но я как следует заблудился. И со мной была моя жена, Билли Поль был совсем маленьким. И они... Я оставил их, и я пошел охотиться на медведя, понимаете? Я охотился на медведя. И я наткнулся там на крупного оленя. И я подстрелил этого оленя и подумал, ну мне лучше вернуться назад. А я знал, что я спустился, я был в Адирандаке. Я поднялся вот так на гору, я как-то перебежал дорогу, а это был горный лев. И он просто прижал уши, и он не успел я прицелиться из ружья, чтобы выстрелить, как он уже скрылся, видите? А Мэда никогда в жизни не была в лесу, понимаете? И, ну, это было во время медового месяца, понимаете? И тогда у меня очень хороший медовый месяц получился, понимаете? В то же самое время, когда я поженился, тогда я, знаете, поехал с ней на медовый месяц и на охоту одновременно, понимаете? Так что я... И я подумал, ну вот, так, как же я шел. Я поднялся в эту сторону, повернул вниз и пошел, и оказался на выступе, и спустился через узкое ущелье. Я знал, что спускался в сторону горы Джаян, в канадской стороне, но я не знал, где именно это было. И началась буря. И откуда ни возьмись, вы знаете, какие там снежные бури. Туман опустился так низко, что даже руки перед собой не было видно. И в такие моменты, в такой местности, если не знаешь, где находишься, лучше присесть, потому что ты там и умрешь. Понимаете? И просто надо найти себе место, переждать и что-нибудь поесть, и подождать день-два, пока не закончится буря, а потом вылезти и посмотреть, где находишься. Вот, я не мог переждать, Меда была в лесу. Она никогда раньше в лесу не была, под маленьким навесом, там даже двери не было, просто, знаете, это был маленький навес, вот так. Так что я оказался в таком положении, и, о, вот это, да, я стал, пошел прямо, зашагал прямо вот так наверх, и я подумал, я свернул где-то здесь. Я вернулся прямо на то место, где я подстрелил оленя. Я снова зашагал и сказал, я должен найти выход отсюда. Моя жена и ребенок умрут в лесу, понимаете? А уже холодало, и все заволокло туманом, то есть совсем скоро должен был пойти снег, понимаете? Я снова начал подниматься, и опять вернулся к оленю, и так три раза, но тогда я понял. Я сказал, ну я иду где-то... Видите, индейцы называют это тропой смерти. Поскольку находишься на плоской местности, то ходишь кругами, понимаете? Так вот, при наличии компаса этого бы не произошло, понимаете? А так ходишь по кругу, индейцы выражаются так. Ты на тропе смерти, понимаете? Потому что тогда ты просто приходишь в бешенство. Именно тогда люди лишаются рассудка и начинают бегать, кричать и все такое. И в конце концов они сбрасываются с утеса или как-то так и погибают, или же кончают с собой. И вот, я помню, что сказал. Ладно, просто буду идти прямо.
Знаете, я начал как бы бредить. И я подумал, успокойся же ты, дубина. Ты же знаешь, что ты не потерялся. Ты же не можешь потеряться, понимаете? Я все твердил об этом, но это, видите, просто это было совсем не так. Если что-то не так, сам себя не обманешь, знаете, точно как... Итак, я сказал, я ведь не потерялся, я точно знаю, где нахожусь, конечно, я пойду прямо в эту сторону, именно так. Шел вот так и разговаривал сам с собой, знаете, обливался потом. Так вот, если я был бы один, я просто пошел бы куда-нибудь, спрятался в каком-нибудь местечке и переждал, пока не закончится буря. Может быть, день-два, но было бы все в порядке. Взял бы себе кусок оленя, остальное оставил бы, понимаете? Но так нельзя было делать, ведь жена была в лесу, они же никогда не бывали в лесу, да они погибли бы в ту же ночь. В лесу они не смогли бы о себе позаботиться, понимаете? Итак, я подумал, я просто шел себе там и услышал, как нечто говорит. Я Господь, скорый помощник в бедах. Я просто шел себе дальше, я подумал, так я уже начал бредить, видите? Мне уже слышатся голоса. Это когда мы только поженились 20 лет назад. Я просто шел себе вот так дальше. Было сказано, я Господь, скорый помощник в бедах. И так было сказано 3-4 раза. И через какое-то время я остановился и подумал, или я вне себя, или всемогущий Бог смилостивился надо мной. Я просто встал на колени, поставил ружье, и я сказал, Боже, я признаю, что я потерялся. Видите, я сказал, я потерялся. А значит, я никогда не смогу выбраться отсюда, а я думал, что был слишком хорошим лесником, чтобы потеряться. Я полностью запутался, никак уже разволновался, понимаете, так что мне вообще невозможно самому найти выход. И я заслуживаю смерти, господин, но моя жена и ребенок этого не заслужили, понимаете, поэтому помоги мне добраться до них, чтобы они не умерли в лесу. Я сказал, я заслуживаю смерти, они нет. И я сказал, если ты только поможешь мне, я буду тебе очень благодарен. Я поднялся, я сказал, так, я буду обращен лицом прямо вот в эту сторону, я знаю, что пойду прямиком туда, где я
достало его и Мэду. Но оказалось, что я шел прямо в Канаду, понимаете, по тропе смерти, понимаете, направляясь прямо в Канаду. И я зашагал вот так, и внезапно я почувствовал, как что-то вот так, рука. Я подумал, как это? Я поднял глаза и оглянулся назад как раз вовремя. И туман рассеялся как раз настолько, чтобы я увидел вершину горы Ураган. А их привал находился как раз у подножия горы Ураган. Ну, тогда я просто стоял там и плакал, как ребенок, прославляя Бога, знаете, за то, что Он помог мне. И тогда мне нужно было шагать в ту сторону, и уже стало темнеть, и олени, и животные выскакали передо мною. Но я не... Когда уже стемнело, я знаю, что мы с лесником, а та хижина лесника находилась прямо там, около того навеса, но она была закрыта. А ведь это 40 километров от ближайшего дома, оттуда и ниже, понимаете? Причем это тут на горе. Здесь у хижины лесника, а потом еще поднимаешься на башню, дальше на тот большой пик. Вообще, я знал, что я был на каком-то из пиков. Но те горы простираются на много-много километров, знаете, на 50, 65, 80 километров вокруг той горы. И так я подумал. Так мне бы только нащупать тот провод, который протянут туда вниз. Мы с ним протянули его для телефона, знаете, прибили его к деревьям, и он протянут вниз к его базе. А потом от башни сигнал передают на базу, знаете, которая внизу. Тогда через несколько дней он собирался поохотиться вместе со мной на медведя. И наступила ночь. Тогда мне ничего не было видно, знаете, и уже стемнело. Стемнело за минут 30-40, а это было только примерно в 2-3 часа дня. Но я держал руку вот так поднятую и шел. Я просто держал ружье в этой руке и шел, знаете. А я знал, что этот провод примерно вот на такой высоте, на которой мы прибивали его к деревьям на всем протяжении. И я подумал, вот бы мне только нащупать этот провод. И я натыкался на ветку и ловил себя на том. Нет, это ветка, понимаете? Я снова пытался, а когда я менял, а рука у меня начинала болеть, я очень долго держал ее поднятой. Я менял руки, ружье сюда и отходил на пару шагов, знаете, чтобы убедиться в том, что я его не прошел. Понимаете, потому что и в таком духе, и, братцы, была уже такая темень, хоть глаз выколи, знаете, я шел около часа по такой темноте, пока моя рука не наткнулась на тот провод. И я нащупал его, я просто склонил голову и расплакался, знаете, я подумал, Господь, прямо в конце этого провода ждет моя жена и все, понимаете, я подумал, так и есть. И я стоял там, не поднимая голову, и благодарил его за это. Я подумал, да, Господь, я ложу свою руку в твою, это как ток, провод, и в самом конце этого провода, за который я держусь в сердце, находится все, что мне дорого, понимаете, все мои родные, мой Господь, мой Спаситель, все, что дорого мне, находится в конце этого провода. Так что я не выпускал этот провод из руки, я спускался по этому проводу с горы, хотя там была маленькая протоптанная, наполовину протоптанная тропинка, по которой мы поднимались, знаете, но я не хотел ей доверяться, и я просто держался за провод. Когда я натыкался на дерево, я вплотную огибал это дерево и снова за него хватался, доходил до следующего дерева, а потом дальше за него хватался, спускался с горы километров 5. Когда я спустился туда, Мэда была чуть ли не в истерике, знаете, в таком затруднительном положении, но так оно и есть, ничто, никакое чувство не сравнится с тем, когда ты потерялся. А что если потерялся? То потерялся в лесу, а что если потерялся вдали от Бога? Ну что, Меда? Поехали, дорогая, брату Уэлчу надо на работу. И Бэнкс, и другие, наверное, захотят уезжать пораньше, и всем остальным братьям надо на работу. Брат Уэлч Эванс говорит, ну в этом нет никакой спешки от редакции. Нашим сестрам надо умыть детей. Другой брат говорит, мы получили огромное удовольствие. Спасибо, спасибо. Даже если вы остались довольны хотя бы наполовину меньше, чем я после беседы с вами, то это чудесно. Братья говорят, мы очень довольны, еще бы. Брат Уэлч, благодарю также и за то, что мы так замечательно провели там время сегодня днем, когда ты отвез меня на эти... к тем болотцам с аллигаторами. Большое спасибо тебе, сестра. И всем вам за такой замечательный ужин, брат Уэлч Эванс говорит. Это тебе спасибо за то, что приехал к нам от редакции. Ого! У вас там тоже девочка? У нее такие красивые волосы. Я заметил, что они у нее заплетены. Такие прямо желтоватые, золотистые волосы. Очень красиво. Сестра, я хочу тебя тоже похвалить за твои волосы. Я знаю, что так лучше. По-моему, у тебя раньше были короткие волосы, да? Вроде бы до плеч, как бы пострижены, или как-то так, или нет? Сестра говорит, нет, у меня они никогда не были пострижены. Брат говорит, просто они у нее были заплетены. Сестра говорит, да, просто уложены вот так от редакции. Да, я понимаю, да, я... Но все равно очень красиво выглядит, видите? Я заметил, что эти... У всех этих женщин здесь длинные волосы и все такое. Похоже, что... О, они могут быть приятными и в том, и в другом случае, знаете, коротко уложенные у них волосы или нет, но просто выглядит так, вы знаете, что я имею в виду, просто... Может быть, просто это я такой, но... А вот эта девочка, она немножко застенчивая, да? Брат Бранхам обращается к своей жене Меди. Может, мне его отнеси, дорогая? Где она? Меди разговаривает с братом Бранхамом.
О, нет. Вы слышите, что она мне говорит? Вы поняли? Она сказала, что нам нужно подождать, когда придет Бекки, но говорит, это не означает, что ты должен дойти и опять начинать проповедовать. У этой девочки тоже красивые волосы, правда, дорогая? Меда отвечает, да, у нее очень красивые волосы от редакции. Она прямо конфетка, тоже с таким свисающим хвостиком, рыжеватая блондиночка и... Брат Уилл Чеванс разговаривает с братом Бранхамом от редакции. Нет, брат Уилчи, я пойду и попробую завести этот старый Кадиллак, если получится. Я... Извините меня, минуточку. Я попробую. Иногда она немножко покашливает и кряхтит, знаете, и...